колхозе доярок не хватает, а я здоровая лошадь, могу там рекорды ставить. Короче, не расскажешь, а?» «Не расскажу», — твердо пообещал Антон. Глава 13. В просторном зале главпочтамта посетителей было мало, и Антон сразу приметил обрюзшего лысого мужчину с отеками под глазами. Облокотившись на край овального стола в центре зала, мужчина поминутно вытирал грязным носовым платком потевшую лысину и нетерпеливо взглядывал на светящиеся цифры настенных электрических часов. Бирюков умышленно подошел к одному из пустующих окошек с табличкой «Выдача телеграмм до востребования», недолго постоял возле него и вроде бы в ожидании сел рядом с мужчиной. Тот ничуть не встревожился. Промокнув платком мокрый лоб, он, как ни в чем не бывало, повернулся к Бирюкову, с тяжелой астматической одышкой спросил: «Папиросочки или сигаретки не найдется?» «Не курю», — равнодушно ответил Антон. «Жаль». «Тоже деньги ждете?» «Телеграмму». «В деньгах, значит, не нуждаетесь?» «Нет». «Хорошо вам. А я вот поиздержался так, что и на корево не осталось». Мужчина несколько раз кряду глубоко вздохнул. «Не можете на полчасика отдолжить пару рублевок?» «Почему не могу?» Антон сунул руку в карман, но вдруг словно спохватился. «Только хотелось бы знать, кому даю в долг?» Тоскливые глаза мужчины азартно оживились, и он, будто опасаясь, как бы собеседник не изменил благое намерение, торопливо протянул пухлую руку. «Будем знакомы. Тюрин Макар Григорьевич, мастер по ремонту кассовых аппаратов из рембыттехники». Видимо, заметив на лице Бирюкова недоверие, быстро достал паспорт с вложенным в него листком. «Вот документ. Через полчаса получу по доверенности целую сотенку. Рассчитаюсь». Бирюков вроде из любопытства заглянул в паспорт, прочитал написанную каллиграфическим почерком «Доверенность Коробченко» и сделал вид, что усомнился. «Почему этот товарищ сам не получает деньги?» «Говорит, паспорт потерял, а без паспорта какая раззява ему сотнягу выдаст?» Завладев двумя рублями, Тюрин прытко устремился к выходу. Через окно Бирюкову было видно, как он, не обращая внимания на красный огонь светофора, перебежал улицу, угрожающе показал кулак чуть не сбившему его таксисту и безоглядно двинулся к летнему кафе с вывеской «Ветерок». Следом за Тюриным к «Ветерку» направились два рослых дружинника. Почти тотчас из служебной двери в операционный зал вошел Шахматов и сел рядом с Бирюковым. С едва приметной улыбкой спросил: «Финансируешь винную монополию?» «Побоялся, что задохнется без похмелки и отрубит концы, Коробченко», — ответил Антон. «К слову, сотрудникам БХСС надо заняться буфетчицей из «Ветерка». Содержит тайный похмел-бар». «Это как сорняки. Вроде бы и вырвешь, а корни остаются». «Со временем, конечно, жизнь наладится», — Шахматов вздохнул. «Я только что из второго гастронома, где Тюрин завеял доверенность. Директор говорит, прекрасный мастер по кассовым аппаратам, но без спиртного жить не может». «На каком основании ему печать поставили?» «Без всяких оснований. По знакомству шлепнули. Ротозеи. Есть новости. Анжелика Хорочкина слышала, как утром Кудряшкина заказала с квартирного телефона междугородный переговор с Минском, а потом быстренько сняла заказ. Мы проверили. Лёля хотела разговаривать с квартирой Вожиговых». «Это Коробченко хотел говорить со своим бывшим дружком, но Кудряшкина, видимо, его предупредила, чтобы к ней больше не показывался. Тоже так считаю. Что узнал от Тюрина Коробченко?» «Случайное знакомство на почве выпивки. Сейчас подлечится, попробую узнать, где у них назначена встреча. Дружинники не испортят нам дело с Ветерком?» «Ребята надежные, проинструктированы. Кстати, до выяснения личности Коробченко прокурор санкционировал арест на поступающие ему переводы, если, разумеется, они поступят. Чтобы Тюрин не торчал здесь без толку, девушка-оператор ему скажет, что до следующего утра поступления денег не будет». По нашим предположениям, Коробченко, не дождавшись ничего от Шурика Ахмерова, попытается все-таки дозвониться до Савелия Вожигова. «Не от скуки же он заказывал через Кудряшкину разговор с Минском. Поэтому берем под наблюдение все пункты междугородных переговоров. На твоей совести центральный пункт. Шахматов, кинув взгляд в окно, поднялся. Мастер по кассовым аппаратам, кажется, закончил лечебную процедуру. В случае чего звони. В дежурную часть я там буду. Понятно. Бирюков тоже посмотрел в окно. Тюрин неторопливо шел по противоположной стороне улицы к главпочтамту. На углу он остановился у светофора, дождался зеленого огня и вместе с другими пешеходами степенно миновал перекресток. «Как здоровье?» — с улыбкой спросил Бирюков, когда Тюрин подошел к нему. «Терпимо. А ты все сидишь, ждешь?» «Жду». «Перевода не приносили, не видел?» «Не приносили». «Будем ждать вместе». Тюрин грузно опустился на стул и с облегчением вздохнул. «Спасибо, друг, выручил». «Ты, к слову, спросить, новосибирец или приезжий?» «Приезжий». «В гостинице, поди, обосновался». «В гостинице». «На черта тебе деньги впустую платить? Перебирайся ко мне. Бесплатно. На раскладушке спать будешь. Баба с сыном недавно от меня ушли. Королем живу. Сам себе хозяин. Квартира хоть и однокомнатная, но с культурными удобствами. Ванна, туалет и все такое». «У вас уже есть один постоялец?» — намекнул Антон. «Жорка? Невелика шишка. На кухне переспит. К тому же он сегодня ночью уезжает». «Куда?» «А болтуна без пол-литра не поймешь. Выпьет кругом, друзья. В Красноярске, в Минске, в нашей области и даже в Москве. А когда протрезвеет, молчит, озирается, вроде мешком из-за угла пришибленный. У него от хронического выпиона, это как ее... мания, преследование. Чуть постарше моего сына, уже законченный алкаш». Тюрин почти не задыхался. Умолкал он лишь тогда, когда терял нить мысли или подыскивал нужное слово. «Вот слушай, наградил меня бог сынком. Ростом под потолок вымахал, а ума как у дебила. Представляешь, значится, раскопал мою заначку. На черный день я две бутылочки Агдама припрятал. И что? Обе бутылки, зараза, в унитаз выплеснул. Меня кондрашка с расстройства хватило. Скорую пришлось вызывать, чтоб сердце не лопнуло. А ему хоть бы черт!» Тюрин, закрыв глаза, огорченно покачал головой. «Почему Коробченко собрался уезжать?» — вклинился в паузу Антон. «Говорю, от хронического выпивона, мания преследования. А может, тунеядец, мотается с города в город. Ну, переселяешься ко мне? Давай, не пожалеешь, мужик я компанейский, много интересного могу рассказать. Было время, работал начальником цеха в рембыттехнике, вот когда в моем распоряжении спирту имелось, хоть ноги мой.